Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Открывашка!
Ребят, доброе утро еще раз. Всем обещал, что мы будем о мультиках говорить. И вот мы будем говорить о мультиках сейчас с вами. И у нас в гостях Дина Годар.
Здравствуйте.
Дин, доброе утро. И Дина Годар выступает сейчас как программный директор Большого фестиваля мультфильмов. И вот и что с Большой фестиваль она расскажет. Но, естественно, первым номером у нас будет сейчас доклад Аси Щицеваловой. Она учится в 8 классе. И каждую открывашку она нам готовит небольшой доклад по предмету нашему.
Все, наверное, любят мультики. А что вы о них знаете? Слово «анимация» произошло от латинского «анима» – «душа», «оживление». В Иране был найден глиняный сосуд возрастом примерно 5000 лет. На его стенках сделано 5 изображений козла в движении. Но это еще не совсем анимация, потому что не было оборудования, которое могло бы показать эти рисунки в движении. Первая примитивная мультипликация появилась в 1877 году во Франции. Эмиль Рейно создал и представил публике первый проксиноскоп – прибор для демонстрации движущихся рисунков. Первые мультфильмы – это были нарисованные от руки пантомимы длительностью до 15 минут. Когда анимацию совместили со звуком, точно сказать нельзя. Товарищ Томаса Эдисона утверждал, что Томас в 1889 году создал кинематограф – прибор, который воспроизводил и звук, и изображение одновременно. Но его слова не подтверждены никакими доказательствами. В 1932 году состоялась премьера первого цветного мультфильма «Цветы и деревья» продукции Диснея. В дальнейшем мультипликация развивалась, становилась красивее и реалистичнее. Анимация может создаваться самыми разными способами. Рисованная, кукольная и пластилиновая анимация основаны на покадровой съемке немного отличающихся друг от друга рисунков, кукол в разных позах, пластилиновых фигурок. Чаще сейчас применяется компьютерная анимация. В такой мультипликации на нарисованных персонажей передаются движения и эмоции реальных актеров. При технике растокопирования художник обрисовывает отдельные кадры от снятой кинопленки с реальными актерами и декорациями. Она иногда используется в фильмах для создания так называемой блуждающей маски, закрывающей часть изображения мультяшным персонажем или предметом. Есть еще редко встречающиеся, но потрясающие технологии, как песочная мультипликация, игольчатый экран или живопись по стеклу. Мир мультипликации – это мир воображения и безграничных возможностей. Наверное, поэтому он так нравится детям.
Открывашка!
Ну что ж, мы продолжим. Ну, так что ж за фестиваль, вот, Дина?
Ну, главное про него, что можно сказать, что он большой.
Ну, вот
это так, так и называется. Большой фестиваль
мультфильм.
Да. Еще одна важная вещь, которую в этом году мы всем рассказываем, хвастливо, что он 10-й в этом году уже. 10-й раз мы его проводим. Вот. А на самом деле, прелесть его в том, что он буквально про все. Мультфильмы для детей, начиная с грудного возраста, вплоть до пожилых людей. И любой технологии, любые сюжеты, любые темы, начиная от фильмов, которые идут 30 секунд, до полнометражных, ну, буквально что угодно. Веселое, смешное, трагическое, драматическое, все-все. Пытаемся показать, что мультипликация – это, в общем, весь мир, просто это такое искусство. Язык искусства – один из них. Как можно с помощью, не знаю, просто кино или романов, или изобразительного искусства говорить о чем хочешь, так и с помощью мультипликации.
А сейчас в основном, я понимаю, что делают мультфильмы из всего и всяко,
да,
любыми способами, но в основном делают, все-таки их обрабатывают на компьютере уже или как?
Ну, вообще,
или,
конечно,
классически снимают покадрово.
Нет, это все равно покадрово идет.
Да.
То есть это есть мультфильмы, которые изначально снимают в компьютере, да, потому что это компьютерные программы. Вот
да,
то, что мы видим, там фильмы Пиксара, там бумажной части практически нет, кроме, может, наброска, который для себя делает.
Вот.
Там все там. Там делаются модели, потом модели двигаются, все в компьютере. А те мультфильмы, которые как бы, ну, вот традиционных технологий, да, которые мы знаем, рисованные, и что-то еще, там очень часто люди рисуют руками. Просто потом каждый из кадров закладывается в сканер, после этого в компьютер, и в компьютере они уже соединяются вместе. Ну, просто это намного проще, чем работать там с пленкой.
Да,
и
вот так удобнее. Вот, а потом вот и монтировать.
Да. И в программе удобнее монтировать, конечно, и ты ничего не теряешь. Раньше же как? Ты снимаешь каждый кадр, потом раз что-нибудь там со светом не то, или с чем-то еще брак. Это нужно все целиком переснимать, там, перерисовывать. А некоторые есть технологии такие, в которых это значит, что нужно заново все делать, да? Если ты нарисовал рисунок, и он у тебя не снялся, ты просто можешь его еще раз потом сфотографировать. А если это сыпучая анимация, ты же дальше следующий кадр делаешь из того же самого. Или, например, то, что называется ожившая живопись. Живопись по стеклу, то, что делает Александр Петров. А Александр Петров в этом году главный гость нашего фестиваля. Мы показываем ретроспективы, он приходит сам и рассказывает о своей технике, о своих фильмах. Он как делает? Он рисует вот это вот маслом по стеклу, и у него потрясающие картины, такой прямо реалистическая живопись 19 века. Потрясающе. Но тут же на месте, только ты думаешь, вот это надо вешать на стену. Тут же прямо из этого он раз смазывает пальцем, он пальцами рисует. Смазывает пальцем и на этом месте рисует чуть-чуть другой кадр. Девочка голову повернула. И вот так подряд. И ты думаешь, ой. Каждая следующая картина убивает предыдущую.
Но предыдущая-то снимается. Она... Да.
Предыдущая.
Да.
В том-то и дело. Но поэтому, если там что-то не то, то там немножко это легче сделать, если бы оно снималось на...
Ну, конечно.
Да,
да. Конечно.
Но все равно, да, конечно.
А из чего еще делать? Потому что мы помним, какой был вообще поворот замечательный, когда стали делать из пластилина, из нашего знакомого с детства пластилина, стали делать дивные совершенно мультфильмы.
Да, нет. Ну, во-первых, с пластилина, кроме того, что делал Александр Татарский на студии «Пилот», а он у нас был таким пионером этой, да? И с ним же можно работать как угодно.
Да.
Вот Александр Татарский, у него его такой ноу-хау было, такой вот фишка, что он делал как бы у нас на глазах. Оно из куска пластилина, он вдруг раз, а потом опять превращалось в бесформенное и тут же во что-то другое. И в этом было, ну, такое волшебство и юмор. А можно использовать пластилин просто, делать из него как кукол, как делает Ардман. Да? Вот все то, что мы видим про барашка Шона, вот неправильные штаны, все эти вот, они просто делают кукол, и дальше с ними действуют, как будто они куклы. А можно, и есть таких фильмов тоже довольно много, просто использовать пластилин как очень плотную краску, просто живопись. Им так же вот рисовать, как живопись по стеклу, но только такую пастозную, знаете, как называется у живописцев, густо-густо рисуя. И такого тоже очень много есть. Но технику, вот прелесть, собственно, анимации, то, что буквально нет вещи, из которой нельзя было сделать мультфильм. Потому что, например, когда мы говорим, да, что сыпучая анимация, все так сейчас вот ею увлечены, говорят, так интересно, она действительно такая лирическая техника, такая трогательная, можно прям очень нежное что-то снять. Но, во-первых, это значит, что просто можно делать из чего угодно, что сыпется. То есть буквально, хоть железные стружки, хоть там, ну, понятно, что и кофе, но крупы. У нас, например, есть такой прекрасный проект на нашем фестивале, называется «Фабрика мультфильмов», где у нас вот в ДК-ЗИЛ у нас целый этаж отдан на то, что построена из картона такая, ну, как бы фабрика, и каждый цех они делают мультфильмы из своего. Приходят ребята и с молодыми нашими там режиссерами-художниками. Кто еще? Где из лего, где из картона, где из того и сего? И вот целая прям куча цехов, которые делают сыпучую. И вот последняя, я была прям в восхищении, не могла оттуда уйти. Делают из макарон, круп, фасоли и все такое. Все это, оно все разноцветное.
Ну,
это
конечно,
так нарядно.
Да.
И такой был пролез мультфильм, где все вот только сделано из разного съедобного.
Угу.
Это же прелесть. И можно из лепестков цветов, из травок. ужасно красиво.
Нет, можно из всего делать. Я сразу посмотрел. Вообще, главное, чтобы хотелось, чтобы у тебя получалось что-то живое. Я посмотрел на часы, ведь можно сделать, как часы ползут.
Конечно, конечно.
Часы ползут,
любая вещь может...
Поднимают там ремешок с пряжкой. Оглядывает это все,
да?
дальше ползет.
Ну, как вот Pixar придумал эту лампочку, которая скачет. И...
Ой, да.
Да,
да,
ну
да,
вот,
да.
Так любой предмет может ожить и поскакать куда-нибудь.
Да. А вот где это все происходит вот сейчас? Вот, чтобы сказать точно, где и когда? Вот.
На самом деле, даже сказать это сложно, потому что, будете смеяться, у нас больше 60 площадок.
Боже мой, Господи.
То есть у нас есть 21 площадка, просто это кинотеатры, да, начиная от кинотеатра «Каро Октябрь», в котором у нас было открытие в самом главном зале на 1500 мест.
Мы
показывали фильм «Красная черепаха» Михаэля Дюдока де Вита. И был у нас полный зал, и было так прекрасно. Причем мы раньше всех, никакого проката еще нет вообще, и предвидится только в следующем году, в феврале. И поэтому страшные меры безопасности. У нас стояли на входе люди с такими специальными плотными пакетами, куда нужно было кидать свои сотовые телефоны, специальным образом запаивать.
Чтобы, не дай бог, никто вообще
ничего. Не дай бог, да. Но оказалось, что это очень здорово. Никогда не отвлекаешься, не смотришь, что там, ни на часы, не пришел тебе кто-нибудь смс-ку. Это просто прелесть оказалась.
Ну, это вообще, честно, я скажу, ребята, этому можно научиться, даже без пакетика, этому можно научиться очень рано.
Вот. Да, а тут уже никуда не денешься, и вот трудно порвать такой плотный пакетик.
Такой, вот. Как в дьюти-фри, да?
Ну да, вот такого рода. Да. Вот, и вплоть до у нас ужасно много есть залов, там, библиотек, в которых мы показываем. Причем у нас очень большая благотворительная программа, то есть бесплатно. И вот в библиотеках она бесплатная, в домах культуры. И у нас вот новый наш проект в связи с десятилетием мы делаем. БФМ в городе. То есть почти уличная, да? То есть здесь тоже на Новом Арбате, в мастерских. И на Тверской площади, это напротив Моссовета, в таких шале. У нас, во-первых, нон-стоп крутят нашу детскую программу, в любой момент приходишь и смотришь. Ну, не, ночью нет, а вот буквально с утра до вечера. А во-вторых, у нас придут режиссеры Алексей Демин и Сергей Миринов, которые будут тоже встречаться, показывать свои мультфильмы, это будет на Тверской. А здесь у нас придут молодые ребята, которые занимаются с детьми анимацией. И вот на Арбате они будут с ними заниматься. Можно тоже прийти, попробовать поделать свой мультик. Это тоже такая бесплатная история.
Это здорово. Кстати говоря, вот по-разному тут относятся к тому, как на Новом Арбате все сделано по-новому. Но когда я смотрел в конце лета, в самом начале осени, когда у нас здесь были на каждом шагу экраны, их сейчас к зиме демонтировали. Ведь вот и там было, можно же все это развернуть, все это освоить.
Да-да, не, ну уличная, мне кажется, на улице это прекрасно. Конечно, у нас зимняя страна и зимний город, и так просто на улице не посмотришь, но в каких-то помещениях...
Ну, все-таки какое-то время можно.
Можно сколько-то, да?
Да, но в элементарных помещениях можно это сделать даже и вот в начале зимы сейчас можно сделать. А вот программа очень большая, да, из разных стран и в разных техниках. Для разных возрастов мы увидели, а совсем маленькими все... и приходят, и смотрят, потому что здесь вот эти 30 секунд или сколько там.
На самом деле, как ни странно, дети могут смотреть кино и подлиннее, не только 30 секунд.
Самые маленькие дети?
У нас бывает, правда, даже бывает это на взрослые сеансы, ну, там, на какие-то, когда мамам ужасно хочется, а ребенок прям совсем грудной. И они, не отрывая его от груди, буквально привязывая слингом к себе, приходят на мультфильмы и, ну, пол программы-то я выдержу. Вот. А дети, которые уже способны смотреть на экран, у нас есть программы, которые у них возрастная маркировка, мы всюду ставим строго, чтобы люди понимали, на что идти, на что не стоит. 0+. И у нас есть, и там, конечно, маленькие мультики. Например, для этого очень годятся мультфильмы из «Веселой карусели». Мультфильм продолжает ее делать, сейчас новый, да, ужасно симпатичный. Они по 3 минутки. То есть их очень-очень много в сеансе. Сеанс примерно часовой. И сколько ребенок выдержит? Столько выдержит в тот момент, когда он почувствует, что он устал. Но они прямо до конца смотрят. И потом с восторгом рассказывают. Ну, совсем такие мелкие, которые только-только вот могут говорить. Но дети же любят, когда картинки на большом экране бегают.
Да, конечно. И я знаю, как вот, ну, в меру, конечно, как маленькие дети совсем любят посмотреть что-нибудь небольшое, даже в телефонах посмотреть.
Да, 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 конечно.
И смотрят с толком, и смотрят, пересматривают.
Да, выбирают себе, смотрят. И мы ужасно рады, что можно показать, вот ты, в частности, новую русскую анимацию, потому что, ну, довольно много чего уже есть в интернете, а родители просто не знают, что искать. А тут, угу, когда они с ними посмотрят и увидят, что на самом деле есть прекрасная русская анимация, то они, может, им придет в голову потом заглянуть снова,
да,
в интернет и снова показывать малышам.
Потому что, с одной стороны, не знают, где искать, а с другой стороны, вот как-то странно получается, что мы... С одной стороны, это здорово, когда смотрят внимательно, а с другой стороны, всегда совесть мучает. Вот почему я отдаю вот в интернет, вот сюда погружаю, вот он у меня такой будет, не будет книжки, сейчас будет. Будет. Все нормально, только главное, очень здорово вместе смотреть. Очень,
да,
здорово,
конечно, обсуждать.
Да.
Мы это ужасно любим. Тоже обсуждения, разговоры про мультфильмы. Угу. У нас сейчас в этом году, например, кроме того, что у нас есть юбилей, у нас юбилей, например, чудесной студии «Пчела». Ей тоже 10 лет, она одновременно с нами создана. И у нее очень хорошие мультфильмы вот, для маленьких детей. Вот, и у них... Они будут праздновать юбилей у нас на фестивале, и у них будет тоже, они пригласят режиссеров, и можно будет прийти и посмотреть, и поразговаривать про мультфильмы, и посмотреть то, что снято. А еще в этом году юбилей студии «Союзмультфильм» 80 лет.
80 лет.
80 лет. Ну, это наша старейшая студия.
Ну, да.
Вот. И тоже мы празднуем, показываем программы, самые свежие их мультфильмы. И показываем и детские фильмы для взрослых, которые они снимают.
Ну, и классические, наверное, какие-то тоже можно.
Классические, да.
Классическими. Вот, кстати говоря, насколько их восстанавливают сейчас мультфильмы, потому что иногда, когда их показывали, вот я помню, в 90-х годах, когда наше кино появилось, вот когда «Детский мир» появился, показывать старые замечательные мультфильмы, но мы видим, что выцвели, мы видим, что вот не те цвета.
Ну, не могу сказать, что много, потому что это очень дорогая работа. У нас есть такая вещь, которая, то, что называется «Золотая коллекция Союзмультфильма». Угу. Ну, про нее... Много всяких историй, в частности, связанных с тем, что вот эту коллекцию ее продавали и вот в Америку. То есть, но в частности, вот американцы восстанавливали, да, и там очень яркие цвета, которые мы прямо сейчас вспоминаем, и можно увидеть вот в восстановленном виде тоже. Вот. Но, конечно, это проблема, потому что коллекция огромная, Союзмультфильма, и ну, все восстановить, наверное, очень дорого. Наверное, это такое дело какого-то будущего постепенно.
Но это будущего. Это... Главное, чтобы сохранилось, и главное, чтобы можно было каким-то образом сохранить, восстановить и понять, какие там были цвета, чтобы не были искусственные, чтобы не были... А были те, которые, в общем-то,
задумались. Ну да, но я надеюсь, там все-таки профессионалы этим занимаются. Оцифровано-то очень много.
Ну да.
Но это не значит, что оно восстановлено.
Ну, конечно, можно оцифровать так, как вот с,
да,
одним,
вот как
с, одним, с одним сиреневым, вот где остается один сиреневый. Вот такой,
да, да,
вот
да.
Цвет.
Ну, вот есть такое, конечно, иногда вот можно купить в магазине, вроде оцифрованное, а при этом все страшно темное.
Ну, просто скопировано на цифру то же самое, что вот, да, было не восстановлено. А вот, вот здесь. Есть такая вещь, вот самые маленькие мы понимаем. Вот есть какой-то возраст, в котором очень интенсивно смотрят, очень часто смотрят мультфильмы ребята. Угу. А потом вот наступает не то, не сё. Наступает не то, не сё. Смотрим достаточно много вот полнометражные фильмы, и вот и пиксаровские, и диснеевские фильмы мы смотрим большие вот с ребятами. А потом как-то вот понятно, что переходный возраст, и мало кто теперь, как мне кажется, доходит до взрослой мультипликации. Или нет? Или я ошибаюсь?
Конечно. Взрослая мультипликация – это вещь такая очень авторская. И поэтому, ну, так же, как во всем, что угодно, пока маленькие мы картинки смотрим, а когда вырастают, на выставке не все идут. Но так
ну,
и
да,
тут. Она очень авторская, поэтому тут нужно иметь к ней специальный интерес. И, естественно, ну, не все. имеют этот интерес. Пока ты смотришь, когда там догонялки в кино, это одна история. А когда тебе нужно еще посмотреть какую-то драматическую историю, вот, например, у меня на этом фестивале есть такая программа, целый блок программ, который называется «Документальная анимация». Это сложная история, это на основе реальных событий. И понятно, что люди снимают мультфильм на основе событий, которые, ну, драматические. Ну, что-то произошло сложное. Не всякий человек захочет это смотреть. Я это понимаю. Но некоторые люди говорят, вообще говорят, что-то мне и так настроение плохое.
А что я буду еще? Что
я пойду смотреть, как там, например, ну, с кем-то что-то плохое случилось. Там, что-то, может быть, какой-то, про какое-то преступление. У нас, например, есть такой полнометражный фильм в нашей этой программе. Мы пригласили, который сейчас очень по фестивалям хорошо пошел, американский, который называется «Башня». И это буквально реконструкция событий про то, что называется «Техасский стрелок». 1966 год, когда снайпер засел на башне Техасского университета и держал полтора часа в напряжении весь кампус. И, в общем, снайперски поубивал довольно много людей, много ранил. И оттуда же съемки почти не было. Ну что, в этот момент там что-то оперативное, там кто-то успел, может, сфотографировать. 66-й год. Это не как мы сейчас на телефоны. Почти совсем чуть-чуть. И что-то кто-то вот сейчас вот нашли людей, которые это совсем глубокие старики. Ну, старые люди с ним поговорили. А тогда они были совсем студентами. Как это восстановить так? Ну как? Либо игровым кино, либо вот мультипликацией.
Ну, можно сделать по мотивам, там, игровой фильм, но это не значит, что не надо делать мультипликацию.
И вот сделали захватывающее кино. Ну, понятно, что оно такое драматическое, оно непростое.
Ну да.
Но смотрится прямо как, прямо такой триллер.
Большой фестиваль мультфильмов с Диной Годер мы поговорим еще через 5 минут.
Открывашка!
Мы продолжаем говорить о большом фестивале мультфильмов. Я сейчас у Дины Годер отобрал. Он еще будет неделю, да?
Да,
еще неделю. С 27 октября по 7 ноября. Я отобрал вот программу, потому что и посмотрел, и пока новости шли. Тут столько всяких и программ. И есть, плюс еще есть и лекции. И вот здесь все спрашивают про Нарштейна, а какая техника у Нарштейна, а как это определяется, у него разные. Так. Но здесь будет целая лекция Нарштейна должна быть.
Конечно, конечно. Нет,
или
она будет, у нас просто это традиционно, каждый фестиваль он есть. В этом году мы сделали такую вещь, которая называется «Хвост фестиваля», уже после фестиваля. Потому что сейчас он в Японии, и он говорит, а как же так, я не выступлю в этом году у вас на фестивале. Мы сразу после фестиваля, как только вернетесь, тут же. У него техника перекладки. Это такая. То есть кусочки рисуются отдельные, и потом их двигаются как, вот, как в аппликации. Но у него очень сложная, именно им придуманная техника, многослойные перекладки. Это значит, что у него слои стеклянные. И глубина такая появляется. На верхнем слое он одно двигает, на там, скажем, ежик, на следующем слое там у него деревья, еще глубже там у него, не знаю, тучки.
Да-да-да.
Вот, получается такое.
Там планы получаются.
Да-да-да.
Глубоко-глубоко. Так что это очень сложно.
Да-да, и 16 числа у него будет лекция.
16 ноября.
У него 16 ноября, да. То есть фестиваль наш закончится через 10 дней, ну, через неделю Юрий Борисович приедет и у нас прочтет лекцию.
Замечательно. Тут еще есть, ну, союз мультфильмовский просто здесь потрясающий. Да. Программа какая-то гигантская, 80 лет союз мультфильму. Ну, и про другие. Студии «Пчела», тут была очень большая программа, я вижу. А еще есть такой, мы пропустили кусок, и вот здесь из 90-х годов то, что мы прозевали.
Да, да, пропущенные фильмы. Да. В этом году у нас 93-й год. Мы начали с 90-го. Вот просто действительно был такой момент, когда у всех спрашиваешь, вы какие фильмы вот, знаете российские? И люди останавливаются где-то вот на 80-х. Им кажется, что после этого ничего не снимали. Ну, или даже на 70-х. Вот как-то плохо они знают потом. Хотя потом фильмы продолжали выходить. Всем кажется, что анимация умерла в 90-х годах. А фильмы, на самом деле, выходили, может, не очень много, но уже не было такого. Проката по телевизору, уже в кинотеатрах этого не было. И целая куча мультфильмов, они таким мертвым грузом лежат. А в 2000-х годах снова стали появляться по телевизору, стали на дисках выходить, интернетом все-таки люди стали пользоваться. Поэтому снова это как-то вынырнуло. Но вот этот вот период... 10 лет. Да. Ну, в общем, пропущен.
Пропущен. Конечно, было сложно. Я помню, какие были борения тогда из-за Союз мультфильма и против Союз
мультфильма.
Да,
он там чуть не умер в этот момент.
Да. Но все равно люди работали, и это можно посмотреть. Да. Смотри, хорошо бы, конечно, но есть у нас и каналы, и детские каналы есть, на которых есть мультипликация. И,
конечно, да их очень много. Если знать, что искать, так вообще можно найти все что угодно. Но, в принципе, у нас есть, например, ассоциация «Анимационное кино», которая выкладывает мультфильмы современные. У нас есть... студии, которые тоже выкладывают свои каналы, и режиссеры просто как и на YouTube, и на Vimeo выкладывают.
А люди идут в анимацию, вот молодые?
Очень идут. Поразительно идут, да? Просто, да, очень идут. Дело в том, что на самом деле, по-честному, анимация сейчас самое продвинутое искусство, потому что это соединение вроде живописи, изобразительного искусства, кино и самых передовых технологий.
Угу.
Потому что те люди, которые учатся на анимации, они, в частности, да, то есть это очень связано с компьютерными разными технологиями, и в частности, ну, потом, многие из них, если ты не хочешь просто мультфильмы снимать, то ты идешь, например, в рекламу, где тоже анимация, но, ну, такая прикладная. Или ты идешь в кино работать со спецэффектами. Вот фильм «Аватар»-то, ну, это, вообще говоря, анимация почти там на 90% фильм. И это все сделали аниматоры. Это все нарисовано.
Аниматоры. Причем «Аватар» тогда был первый. И мне кажется, он до сих пор остается, да, если, ну, почти что единственным, в котором вот то, что мы называем 3D... 3D не просто работает, не просто это интересно, в тебя летит кирпич. А там в этом жизнь происходит. Именно в трехмерном пространстве.
Ну, а сейчас вот как это определить? Например, вышел фильм игровой или анимационный «Книга джунглей». Вот этот новый. Там и есть живые люди, и нарисованные, но так, как будто они живые. Но при этом, когда ты смотришь эту, я не знаю, пантеру, которой, ну, человеческая мимика, она может улыбаться.
Да, 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 да.
Ну, конечно, это все аниматоры делают. Но просто это дико продвинутые технологии компьютерные. А можно и совсем простое что-то, да?
Ну, ребят всегда спрашивают, очень многие интересуются, вот сколько у нас было открывашек по разным участкам, вот и анимации тоже вот по разным было. И всегда спрашивают, как можно научиться, что можно научиться, вот какие... Мне кажется, очень много где можно научиться, но самое главное – хотеть.
Да, конечно. Нет, на самом деле, что называется, в России не так много где, но если хочется, можно. И сейчас появляются всякие кружки, и у нас тоже с нашим фестивалем работает то, что называется цех анимации. Это в Москве да. Тоже такое. И тоже детские, у них очень много детских занятий. А человек, который уже хочет поступать куда-то, то в Москве есть в ГИК. И в Москве есть школа-студия «Шар», это для тех, кто уже имеет какое-то другое высшее образование. И в Питере есть институт кино и телевидения, где факультет анимации. И в Екатеринбурге есть. А так есть при студиях тоже учат. Ну, в Воронеже, например, при студии учат.
Ну, а за Уралом есть у нас что-нибудь?
Ну, таких серьезных школ у нас вообще, как ни странно, при том, что наша анимация высоко котируется, именно вот такая авторская, у нас школ не так много их. То есть у нас основная все-таки Москва, Питер и Екатеринбург.
Угу.
Вот. И там, за Уралом, ну, школы в том смысле, что детские занятия. Есть у нас в Новосибирске очень известные студии, такие детские и так далее. Но потом, конечно, когда люди вырастают, и они решают уже профессионально ориентироваться, они уже едут в Екатеринбург, Москву или Питер в основном. Вот. Или сейчас кто-то едет там за границу учиться, тоже есть. А если мы посмотрим, что происходит в Азии, например, там в Китае, да там многотысячные университеты, которые занимаются только анимацией, это там в каждом городе.
Китай стал, вот этот китайский прыжок,
да,
который...
Да.
Вот китайский прыжок в разном кино. И они настолько искусно и совершенно невероятно делают и спецэффекты, и делают... Причем не такие, как спецэффект. Вот мне нравится, вот я сделал, и все на этом кончается. Они вмонтированы, они столько всего используют, они стали все лучше и лучше.
Да-да, они продвигаются сейчас, но главное, у них еще развитие такое просто вширь. У них просто огромное количество учебных заведений, и в каждом из них там какие-то тысячи и тысячи студентов. Так что...
Вот это любит. То есть, ну, самое главное, надо полюбить и надо хотеть.
Конечно. Если хочешь, всегда найдешь, где учиться. Конечно.
Все получится. И самим начинать с чего-то, это очень здорово. Да, еще, что мы не договорили про фестиваль. Если что-нибудь у нас, плюс еще программы. Вот то, что я хотел. Вот вещи говорят. Кстати говоря, вот перед самыми новостями. Вот башня. Вот она есть. Вот башня.
Да. Да, но это вот «Вещи говорят» тоже документальная программа.
На самом деле, мне кажется, что мы придем к тому, чтобы серьезно относиться и к рисованному роману, и к фотороману, то, что обобщенно и неправильно называют комиксами. Потому что настолько серьезно, настолько здорово и настолько... я бы сказал, современно делается настоящий рисунок.
Да, все эти вот, да, графические романы, да. Это очень популярно сейчас везде. У нас это не так принято, но уже выпускают?
Нет, у нас такой вот «Чайник начинает кипеть», то, что называется. Угу. Мы уже слышим, как это, пока не видим, вот слышно.
Угу.
А Вов говорит, не убеждайте и не искушайте. Почему же не искушайте, Вова? Я думаю, что тошнит от мультфильмов. Значит, вы не те смотрите мультфильмы, и если тошнит, то не надо этим заниматься. Вот кто-то это не любит, кто-то любит. Но это трудно удивить.
Я всегда считаю, сейчас, что это просто люди смотрят не то.
Да,
тошнит от плохих, от хороших тошнить не будет.
Да, я помню, даже в детстве мы как-то безошибочно. Я вот что сам помню, что наблюдал за детьми своими, безошибочно отбирали для себя то, что им нравится.
Конечно.
И этим не надо, и никого не надо заставлять смотреть именно то, что вы сами любите. И вот сиди, смотри, а вот это хорошее, вот то, что было раньше, это хорошее, а теперь все плохое, особенно иностранное. Все. Нет, это все дурацкие идеи, а правда состоит в том, что хорошее есть, и есть талантливые, и неталантливые.
Конечно, и там это не связано с тем, в какой стране это сделали, в какой технике. Просто есть хорошее кино, а есть не очень.
Да. Вот. Каждый раз фестиваль разный. Каждый раз и он развивается. А в какую сторону он будет развиваться? Кроме того, что в следующем году будет?
Надеемся. Всегда же мы неизвестно, но мы надеемся.
Из 90-х будет 94-й, надеюсь.
Да, даже с 94-й мы двигаемся. Да. И у нас фестиваль еще ездит по городам, так что...
Ездит по городам, так что можно посмотреть не только в Москве, это очень важно.
Да. У нас почти полная программа идет в Красноярске в дни весенних каникул. Угу. Мы ездим, у нас большой такой уикенд, и, ну, такой самое главное из фестиваля у нас идет в Воронеже, и мы показываем в Нижнем Новгороде, ну, много. Где? В Иркутске в прошлом году были какие-то вещи, мы ездим в каких-то местах, а какие-то у нас постоянные, вот как Красноярск.
Вот Ирида спрашивает, и еще просит повторить, вот где, ну не все 60 площадок, которые есть сейчас у фестиваля, а хотя бы главные вот сейчас. А
главные площадки это у нас Каро, Каро Октябрь, Каро Атриум, это вот то, что на Курской, да? Это Ролан, это ЦДК, Центр документального кино, там очень много, и, собственно, там, например, вот когда у нас есть представление фильмов или на фильмы российские приходят режиссеры этих фильмов, чтобы про них немножко рассказать, это в этом смысле у нас там, в частности, площадка ЦДК таким образом работает. Вот, потом у нас есть детская программа благотворительная, у нас идет в сети детских кинотеатров Москвы, это как раз то, что не в центре. Вот, и это очень удобно. Там кинотеатр, например, «Полет» на метро Сходнинская, да, то есть и так далее. Потом у нас есть хорошая площадка «Факел», «Звезда». И там тоже, мне кажется, в «Звезде» у нас, собственно, юбилей, там «Пчелы» мы празднуем и так далее. Потом, например, юбилей, то есть не юбилей, а вечер памяти Назарова, потому что все-таки наш любимейший режиссер Эдуард Васильевич Назаров умер в этом году. Но вечер его памяти у нас будет в Третьяковской галерее, то есть мы с ними тоже сотрудничаем. и придут режиссеры, которые придут его ученики, у него огромное количество учеников, все молодые режиссеры сегодняшние, в общем, его ученики, ну и взрослые тоже, вот будут показывать его фильмы и рассказывать про него тоже. Я думаю, что это будет очень-очень увлекательно.
А можно ли посетить вот какую-то из детских программ, здесь спрашивает мой тезка, дедушка. Можно ли посетить вот группы прямо из детского сада? Можно прийти?
Конечно. Просто на всех этих, везде, где благотворительная программа, поскольку она бесплатная, то туда нужно просто записаться. Это, я думаю, нужно позвонить, сказать, 15 человек, пожалуйста, оставьте нам 15 мест. И я думаю, что все будет в порядке. Просто найти нужно ближайший к себе кинотеатр. Я всем очень советую посмотреть на сайт, у всех есть интернет все-таки, мультфест.ру, прямо зайти в расписание, там раздел «Расписание» и кликнуть туда и посмотреть «Сегодня, например, в такое-то время, где идет?» и посмотреть, что тебе ближе. И прийти туда, и там написано, есть программа, которая 0+, а есть, которая 6+, если там старшеклассники детсадовские, да, то есть для...
Старшегруппники.
Старшегруппники, да. То вот можно им на 6+, там тоже очень симпатичные программы. Или просто там, я думаю, что даже там кинотеатр, где не благотворительные программы, а просто какие-то текущие, детские, да, то тоже я уверен, что можно там позвонить и сказать, что можно у вас купить там сразу 15 билетов.
Да,
и наверняка. А почему нет-то?
Да.
Конечно, можно.
Пожалуйста, так что дерзайте. Графический роман, пишет нам Максим, лишь один имеет минус. Сильно потребляют трафик и требуют больше места на смартфоне, чем просто текст. Вот поэтому надо читать книжки.
Да, нет, конечно, графический роман приятнее в книге.
Когда ты переворачиваешь, ведь все же даже все зависает действие перед тем, как ты перевернул страницу. Там же какие замечательные есть.
Да не, ну конечно, это же картинки. Картинки всегда приятно в руках держать.
А есть просто вообще шедевры.
Да.
Шедевры человеческие, которые...
Нет, есть потрясающие. А помнишь, как у нас Маус, когда вышел, прямо как...
Маус, да, ну плюс еще какие-то... Нашлись там строгие граждане, которым свастика не понравилась.
Вот. Ну да, но это вот. Да, наши проблемы.
Но все, я вам скажу, что все это проходит, и нормально совершенно Маус можно и увидеть, и купить. Это гениальная вещь.
Да,
это
потрясающий просто, антифашистский
это
роман.
Это шоковый, замечательный роман. Все это есть. Ну и чтобы сейчас завершить с мультфильмами, до 7 числа это будет. И я вот просто пролистывая, как мультфильм, пролистывая ваш каталог, я вижу, какие они все разные. Абсолютно. Как они все сделаны. От одного там карандашной линии до массы всяких материалов и до просто документальной башни, когда вот как через колесо велосипеда, когда мы смотрим на этот оставленный кампус. И все мы, конечно, видим гораздо ярче. Так что, Дин, спасибо большое, и мы можем до 7 числа, а есть еще хвост фестиваля, где можно 16-го, например, как будет лекция Нарштейна, и это всегда здорово и полезно, так что можно будет посетить.
Смотрите, надеюсь, мультфильмы, будет. Они
да.
прекрасны.
Смотрите мультфильмы, это действительно те, которые хотите. Uh-huh. И вместе с ребятами тоже, взрослые, а ребята вместе с взрослыми. Привлекайте к этому делу взрослых, не пожалеете. Спасибо, да. Дина Годар. А мы сейчас, я задам вопрос, который, ответ на него прозвучит в программе «Говорим по-русски». И вот такое, о чем, собственно, Ванька Жуков, чеховский, писал своему дедушке Константину Макаровичу. Три варианта. Просил отправить его в город, умолял забрать из города домой в деревню, хотел, чтобы дедушка его навестил. Три варианта быстро. Выбирайте из них правильный. +7 985 970 45 45. Не пожалеете, призы получите. Это, ребят, это будет уже к программе «Говорим по-русски». А сейчас мы отправляемся с Татьяной Перепейко по Подмосковью, как всегда.
Путешествие по Подмосковью.
Сегодня отправляемся в музей Танеева в деревне Дюдьково, близ Звенигорода. Кто такой композитор Сергей Танеев, объяснять, понятно, не нужно. А вот происхождение названия любопытно. Как известно из летописи, немалые владения под Звенигородом принадлежали в XIV веке боярину Андрею Кобыле. Внук его Федор носил прозвище Дюдька, что означало «нелюдимый человек», «бука». Отсюда и пошло название села. Впрочем, к концу XIX века это была давно уже не боярская вотчина. Местные крестьяне в летнее время стали сдавать свои дома под дачи.
Заглянем в музей.
Как оказался среди прочих дядьковских дачников композитор Танеев и как впоследствии здесь появился музей, рассказывает его директор Марина Серая.
Это живописная деревушка Дядьково, в которой бывали в начале 20 века многие известные люди, не только музыканты, но и врачи, инженеры, художники. Она расположена на дне огромной естественной чаши. И вот этот необычный ландшафт, который в начале 20 века называли подмосковная Швейцария, он всегда поражал приходивших сюда людей. И поэтому сюда приехал сначала такой Вячеслав Александрович Булычев, хоровой дирижер, ученик и друг Танеева, который со своими хористами даже устраивал спевки в этой долине, и звуки из Дядьковской долины поднимались к небу, и замечательно звучали хоры. И вот как раз Булычев, зная любовь Танеева к таким тихим местам, пригласил его сюда. Тот приезжал сюда с 1908 года по 15 год каждое лето. Сюда приезжали его ученики. Место это ему очень полюбилось. Он совершал здесь далекие пешие прогулки и очень много работал. Память об этом сохранялась всегда в Дядькове, и, наверное, суждено было родиться здесь музею, который открывается в 1962 году еще, как народный музей на общественных началах стараниями энтузиаста собирателя Павла Федоровича Колесова. Он начал здесь это музейное дело, потому что жители деревни всегда рассказывали приходившим сюда людям, что здесь бывали Танеев, Булычев, другие музыканты, что здесь звучала музыка. Был даже такой здесь художник Иван Сергеевич Рыбаков, который водил такие импровизированные экскурсии. Ну, а Павел Федорович, все это послушав и обобщив, решил в одном из пустующих тогда домов открыть вот такой музей на общественных началах. Помог ему Савинский сельский совет, он предоставил ему этот дом, и вот началась здесь музейная жизнь. Вот более 20 лет был такой музей на общественных началах, он закрывается в 80-м году после смерти Павла Федоровича. Вещи из его фондов поступили в Звенигородский музей. Потом, в 90-м году, мы, звенигородцы, наш вот небольшой такой коллектив, предложили Звенигородскому отделу культуры все-таки музей возродить. И именно в этом доме. И вот как раз мы и начали с 90-го года собирать родственников, с которыми удалось познакомиться, такие вот мемориальные вещи. Сложилась большая достаточно коллекция не только вещей Танеева, но и его учеников, друзей. И многие материалы были собраны по истории деревни Дядьково. Кроме того, что открыли вот эту экспозицию, которая пополнялась каждым годом. Каждая вещь для нас это, конечно, новые открытия, новая семейная реликвия, которая здесь органично вставала на свое место. И в этом доме, где Танеев бывал, когда жил здесь на даче, через дом отсюда, но там живут до сих пор вот владельцы этого дома. А этот дом оказался пустой, но в нем он бывал как раз у Булычева, который снимал комнату вот в этом доме. И вот теперь мы можем представить, как они здесь собирались, как они здесь пили чай, музицировали. А под окнами собирались жители Дядькова, звенигородцы и дачники, слушали вот эту великолепную игру. И вот эти вещи, конечно, они очень помогают окунуться в ту самую атмосферу, в тот прежний мир, в котором жил Сергей Иванович, его ученики и друзья. Там самовар, скажем, его, или обеденный стол, письменный стол, книги из библиотеки. Они вот создают такую атмосферу дома-дачи, показывают быт и жизнь композитора на даче. И, конечно, в этом интерьере хорошо звучит музыка.
И, кстати, у полностью деревянных строений акустика особая. А музыка в музее Танеева, в Дядьковском музее, действительно звучит. Каждый июнь здесь проходит большой Танеевский фестиваль. А кроме того, концерты и лекции часто проходят по воскресным и праздничным дням. Ближайший, кстати, назначен на 4 ноября. Так что мы, Татьяна Пилипейко и звукорежиссер Александр Смирнов, советуем внимательно следить за анонсами на сайте музея.
Фотографии, маршрут и другие подробности в блоге передачи на сайте «Эхо». В это воскресенье.